по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 816-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня выходим в записи, и, как обычно, мы с вами начнем с ваших комментариев, потому что комментариев много, и многое мы не успевали читать. Я хочу сегодня все-таки догнать вот этот поезд. Ну, так, наверное, не стоит говорить, но все же, да, иногда складывается такое ощущение, что ваши комментарии — это такой поезд, и мы постоянно его догоняем. А с другой стороны, ведь мы здесь не для того, чтобы читать комментарии. Мы это делаем, мы это будем делать. Но мы здесь для того, чтобы читать Божие Слово. Мы читаем Божие Слово от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем с вами это за 5 лет. При этом мы с вами используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нас слушать, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, наша основная группа «По страницам Библии», и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И обычно уже на следующий день после трансляции мы читаем ваши письма, мы читаем ваши сообщения. Мы с вами читаем книгу пророка Исаии, и мы говорим о тысячелетнем царстве, мы говорим о будущем, мы говорим об эсхатологии. И многие ваши комментарии на самом деле сводятся к одному вопросу. А что, если мы не правы? А что, если вот этот взгляд на эсхатологию, он неверен? Некоторые говорят, а что, если будет все по-другому? Кто-то скажет о том, что учение о хилиазме или о тысячелетнем царстве – это ересь и так далее. Давайте скажем несколько моментов. Момент первый. Я как автор этого цикла и, естественно, Джон Вернон Маги, как человек, на материалах которого основан этот цикл, так вот, он был уверен, и я уверен, иначе бы я этого не делал, иначе бы я не вел эти программы, в том, что это действительно библейское толкование, в том, что это действительно смысл Священного Писания, в том, что Библия учит именно этому. Вот эта система эсхатологии, эта система взгляда вперед, этот способ понимания, то, на чем мы стоим. Но я должен сказать сейчас очень важную вещь. Вот наше спасение, то, будем мы в вечности или нет, не определяется, рассматриваем мы тысячелетнее царство таким образом или не рассматриваем. Считаем мы, что церковь будет взята в начале великой скорби, в середине великой скорби или в конце великой скорби. А наше спасение даже не определяется тем, считаем мы, что тысячелетнее царство – это реально или нет. Я стою на этой позиции, я вижу, что позиция тысячелетнего царства – это наиболее логичная позиция, которая происходит из буквального понимания Священного Писания, буквального понимания Библии. То есть для меня это позиция, которая бесспорна. Однако есть немало христиан, которые этой позиции не придерживаются, которые на этой позиции не стоят. Они остаются христианами, потому что спасаемся мы не тем, что мы думаем по поводу тысячелетнего царства. Спасаемся мы тем, как мы относимся к призыву Иисуса Христа. Приняли мы этот призыв или нет? Пошли мы его путем или нет? Сказали мы, что да, я грешник, а ты Бог. Да, я творение, а ты мой Творец. Сказали мы о том, что да, я грешен, а ты праведен. Покаялись мы перед Ним в наших грехах? Приняли мы Его в свою жизнь или нет? Вот это определяющие моменты. А не то, как мы относимся к тысячелетнему царству, принимаем мы его или нет, соглашаемся мы с этим или нет. Вот это очень важно отметить, это очень важно помнить. Поэтому биться, сражаться за учение о тысячелетнем царстве я не собираюсь, но и отступать от него не собираюсь. И когда встретимся с Господом, когда будем вместе с Ним, тогда и узнаем. Я думаю, что многих из нас в это время ждут, ну, скажем так, сюрпризы. Потому что ни один из нас не может сказать о том, что мы понимаем Библию целиком, мы понимаем Библию с начала до конца. Да, есть вещи, которые мы видим как в мутное стекло, да и сейчас все мы видим как в мутное стекло, гадательно. А вот тогда, когда встретимся со Христом, тогда мы будем знать так, как Он знает нас. И есть ситуации, когда единственное, на что мы уповаем, на что мы рассчитываем, это Божий характер, это Божья милость. Ну и также Божья справедливость. Сложный вопрос, но я тут его озвучу. Ирина Хромова спрашивает, что будет с теми, кто ушел раньше и не покаялся, то есть предками? Вот такой вопрос. Я сейчас вас, наверное, разочарую, но постараюсь не до конца. Если мы читаем Священное Писание, мы доверяем Священное Писание, Священному Писанию, то мы понимаем, что покаяние через Иисуса Христа, да, вот покаяние перед Христом, принятие в свое сердце Иисуса Христа – это единственный путь к спасению. Другого пути нет. Так вот, отвечая на этот вопрос, важно начать именно с этого. Это не то, что Бог примет всех, это не то, что Бог так или иначе пощадит всех. Универсализм, который зачастую сегодня проповедуется, это совершенно не библейское учение. Мы с вами не имеем права такое проповедовать. Это первое. Второе. Есть милость Божия. И вот когда мы с вами говорим о том, покаялся человек, не покаялся человек, мы с вами никогда не знаем, что произошло с ним перед его смертью, перед его уходом. Мы с вами не знаем до конца, что произошло в его жизни. По поводу многих людей мы можем предположить. Я предполагаю, что он... Ну и так далее. Вот. Но окончательно это знает только Бог. Отношение между Богом и человеком, это вот дальше оно не идет. И вот тут мы приходим к тому, о чем в частности пишет в своих комментариях Жанна Михайлова. Мы доверяем Богу в том, что Он устроит и устроил лучшее. Мы доверяем Богу в том, что Он знает, как быть. Вот мы не знаем, а Он знает. У нас есть свои какие-то предположения, у нас есть свои намерения. Да, это вот про то, что человек предполагает, а Бог располагает. И вот в этом мы Ему доверяем. Возрастание в доверии к Богу, так же, как и возрастание в послушании к Богу, это и есть такие признаки христианской жизни. Жанна Михайлова, я все-таки прочитаю ее сообщение, я сейчас на него уже сослался, но его прочитаю. Она пишет: «Мы должны доверять Богу и Его Слову, которое открывает нам будущее, которое нас ждет. Бог управляет всем миром и хочет предупредить о последствиях неверия». Да, вот это откровение Божье и откровение будущего, которое дает нам Бог. Жанна совершенно точно заметила, зачем это. Это не для того просто, чтобы дать нам какой-то материал. Это не для того, чтобы было нам о чем поговорить. Слушайте, нам и так было и есть о чем поговорить. Но это поговорить без Божьего откровения не меняет судьбу человека, не меняет вечность человека. Ну и что толку? Ну поговорили и закончили. Бог же открывает свое слово для того, чтобы открыть нам дверь в вечность, для того, чтобы нас изменить, для того, чтобы дать нам спасение. Да, вот это вот не просто посмотрите в рекламе, какая интересная штука, а это спасательный круг, единственный спасательный круг, который даст нам возможность избежать смерти. Вот в этом принципиальное различие. Людмила Карпова пишет: «Господь открывает нам будущее, и хорошего в нем мало, поэтому и заглядывать туда не хочется». Ну почему хорошего в нем мало? Вы говорите нам, послушайте, это и Божие Царство, это и вечность с Богом, это и благословение, которое дает Бог. Как же, Людмила, мало хорошего? Мы заглядываем в будущее, и мы видим там и то, и другое. Причем мы видим там, что свет приходит после тьмы. Мы неоднократно на это обращали внимание, и мы с вами сегодня еще также это увидим, беседуя об остатке Божьего народа. Господь открывает нам будущее, и там все, и хорошее, и не очень. Жанна раскладывает это по полочкам, она пишет: «Суд ожидает тех, кто не признал себя грешником и не примирился с Богом. А церковь же будет вознесена в небеса, и у Церкви Божией будет еще своя миссия, дело, которое Бог верит ей для служения в тысячелетнем царстве. На земле же хорошего ничего не будет». Да, в конечном счете, это земля и это небо сгорят, Бог устроит новое небо и новую землю, как мы читаем в Откровении, 21 глава, но при этом на земле будет Царство Божие, тысячелетнее царство, и об этом, кстати, было несколько вопросов, мы сейчас до них тоже дойдем. Людмила напоминает, ведь среди верующих будут отступники. Павел не зря говорил, в последнее время наступят времена тяжкие. Не только будут, а и есть отступники, и всегда были отступники. Более того, есть верующие, которые называют себя верующими, таковыми не являясь. Или, скажем так, есть неверующие, которые называют себя верующими. И вот тогда, когда мы это заметим, нам может стать страшно. Это то, о чем пишет Людмила. И то, ответ на что мы с вами дали сегодня в самом начале. Мы обратились к этому ответу сегодня в самом начале. Людмила пишет, мне иногда становится страшно за моих внуков. Какая будет церковь во время их юности? Что еще будет разрешено? А знаете, тут есть два пути. И Алена вам напоминает по этому поводу, не страшитесь, доверьте все Господу и молитесь о своих поступках. Ну, о своих внуках, кстати, также я добавляю. По вашим молитвам Господь усмотрит все необходимое для них. Вот, да, два пути. Один путь – беспокоиться. Но не случайно Бог в своей мудрости, в своем величии предупреждает нас о том, что ожидает в будущем. Не случайно Бог открывает нам свое будущее. Так один путь беспокоиться, а другой путь опять-таки довериться Божьему характеру. Мы его знаем, мы его любим. Он нас первым возлюбил. Не мы его возлюбили, а он нас возлюбил. И, соответственно, учитывая все это, мы с вами можем идти вперед, мы с вами можем обращаться к нему. На все воля Божия, замечает Людмила в ответ на эти письма. Вот. По поводу отступления в церкви, кстати говоря, да, нужно различать организацию, религиозную организацию, а действительно очень много сегодня в современной церкви вот именно от этой религиозной организации. Так вот, религиозную организацию с одной стороны и Церковь Христову с другой стороны. Это, друзья мои, не одно и то же. В церкви сегодня тоже немало отступления, и действительно многое из того, что говорится об Израиле, сегодня так или иначе применимо к церкви, хотя мы с вами неоднократно это подчеркивали, что, читая Божие Слово, мы разделяем Израиль и церковь. Александра пишет, «Лично для меня очень важно не только знать, но и понимать будущее, хотя чаще всего много непонятного. Все в процессе познания». Да, это вот как раз к вопросу о том, насколько мы понимаем. Мы понимаем, мы знаем то, что открыл нам Господь. Вот настолько, насколько это открыто. И да, будущее во многом остается для нас сокрытым. Бог далеко не все нам говорит. Бог не хочет, чтобы мы знали какие-то принципиальные даже вещи о будущем. Ну, например, мы можем читать Откровение Иоанна Богослова, мы можем читать другие библейские книги, но нам не открыта, например, дата или обстоятельства нашей собственной смерти, нашего собственного ухода из этого мира. А хотелось бы знать, согласитесь, да, полезно было бы, интересно было бы знать с нашей человеческой точки зрения. А вот Бог говорит, нет, тебе этого знать не надо. У тебя нет необходимости этого знать. Это может быть твое личное желание, такая твоя личная хотелка. Я хочу об этом узнать, но Бог нам такого познания не дает, а Он мудр. И опять мы с вами приходим к тому, о чем сегодня начали говорить. Это откровение Божьего характера. Евгений Иванцов на эту тему замечает, мы уже знаем будущее, в Библии написано. А вот когда именно все начнется, уже не безинтересно. Да, интересно, что ученики хотели узнать, сейчас ли ты установишь царство Израиля, в это ли время ты возрождаешь царство Израиля, на что Иисус говорит, не ваше время знать времена и сроки, но вы примете силу, и так далее. Вы помните по тексту Деяния апостолов, 1 глава, 6, 7 и 8 стихи. И вместо того, чтобы размышлять о будущем, они, ученики, и мы вслед за ними были призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Александр Павлюкевич напоминает из 60 главы книги пророка Исаии, 16 стих. в той интерпретации, которую мы с вами давали, интерпретации, на которой я стою, это текст, обращенный к народу Израиля, и точнее, к остатку Израиля в будущем, в тысячелетнем царстве. «И будешь питаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Иегова или Яхве, спасающий тебя и избавляющий тебя, могучий Иегова или могучий Господь». Что значит питаться молоком народов, пишет, или груди царские сосать, спрашивает Александр. Я понимаю этот стих буквально, и на этом толковании мы и останавливаемся, то есть на этом толковании мы и стоим. Это толкование, которое действительно основано на буквальном понимании Библии. Опять, не все христиане с этим согласны, не все скажут, что это действительно так. Я понимаю буквально. Я понимаю, что в тысячелетнем царстве народы, которые угнетали Израиль, будут служить Израилю. Да, другие народы будут служить израильскому народу. Иван Капитан спрашивает, а вдруг все не так будет? А вдруг вас зовут не Иван Капитан, а? Да, вот, вдруг все не так будет. А вдруг? Мы четко знаем, что Иисус умер за нас. Вот мы знаем, что Он отдал Себя в жертву, принес Себя в жертву за нас. Когда касается эсхатологии, даже в христианской церкви, даже в христианской среде очень много копий сломано по поводу эсхатологии, очень много копий сломано по поводу интерпретаций. Мы делаем следующее. Мы представляем то, на чем стоим, а дальше все в руках Божьих. Может оказаться, что это так. Может оказаться, что это не так. Мы уверены, я уверен, что это окажется так, но также понимаю, что ни один комментарий не может быть безошибочен. Придем в вечность, там узнаем. Говорят о том, что в взгляде на тысячелетнее царство, которое мы здесь проповедуем, есть проблемы. Да, есть. Но есть проблемы и в другом взгляде. Во взгляде о том, что тысячелетнее царство – это на самом деле период церкви, и оно открылось, оно началось в день Пятидесятницы. Тогда Христос царствует в церкви и через свою церковь. В этом тоже немало проблем. А как же тогда насчет разделения церкви? А как же насчет слабости, в которой пребывает большая, а то и большая часть церкви? А как же насчет всего того, что в мире происходит? Тогда возникает вопрос, как с этим царством, как оно реализуется на самом деле? Так что, ну и еще вопросы. А как это согласуется с буквальным толкованием Библии? Можно сказать, ну не надо толковать Библию буквально, тогда и не согласуется. Но как только вы начинаете, как только мы начинаем толковать Библию не буквально, как только мы начинаем во всем в Библии искать аллегорию, мы открываем другие проблемы. И уверяю вас, этих проблем немало. Как вы относитесь, пишут нам, к говорению на иных языках? Слушайте наши программы, которые вы можете найти в архиве, в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении, на нашем сайте. Слушайте, в частности, программы, которые у нас были по 12 и 13, особенно 14 главам книги «Первое послание к Коринфянам». Да, это было уже некоторое время назад. Я думаю, вы эти программы легко можете найти. 61 глава, 6 стих, напоминает нам Александр Павлюкевич. «А вы будете называться священниками Господа, слугами нашего Бога» и так далее. Как это понимать? Да, напрямую, как обещание, данное остатку народа. И мы, кстати, это комментировали. Мы обратили внимание на то, что уже в книге «Исход», 19 глава, именно такое предназначение для еврейского народа описывается и говорится о том как раз, что еврейский народ будет священниками Бога Яхве. То есть именно это и должно было быть. Это не стало, это не произошло по причине отступления народа, по причине непослушания, по причине идолослужения. Но вот народ, который должен был быть священником Бога Яхве, решил быть священником других богов. Так что вот так. Обещание еврейскому народу в последние времена. Владимир Беденко пишет, что за деноминация представляет проповеди по Библии. Эти проповеди основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги. В нашей программе, в нашей команде есть представители разных деноминаций. Я рукоположен на служение в Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Однако в этой программе мы не проповедуем одну конкретную деноминацию. Мы читаем Божье Слово. Да, иногда наши комментарии могут отличаться от того, что скажет кто-то другой, но это не делает одних большими христианами, чем других. Наше желание заключается в том, чтобы вы читали и понимали Священное Писание самостоятельно, в том, чтобы вы читали его и приходили к Господу. Ольга Миронова отвечает на вопрос о том, хочется ли ей в небеса. Она пишет: «Не знаю, буду ли я утешаться на небе. Как-то не очень нравится на земле. Где гарантия, что понравится на небе?» В Божьем Слове. В том самом Божьем Слове, Ольга Миронова, которое мы с вами и читаем. И не случайно мы с вами его читаем. Давайте сейчас обратимся к Богу в молитве и будем читать книгу пророка Исаии. Тем более, что самое время. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы просим Тебя, благослови нас и направь нас сейчас Духом Твоим Святым. Мы молим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. Сегодня у нас с вами 816-я встреча. И мы с вами сегодня, пожалуй, в самой мрачной главе книги пророка Исаии. Это 63-я глава. Я понимаю, что кому-то из вас нелегко будет это слушать. Вы знаете, друзья, мне тоже нелегко об этом говорить. Я бы предпочел пропустить эту главу, но не могу. Потому что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Первые 6 стихов 63 главы говорят о гневе Иисуса Христа, который придет, чтобы судить. Ну а в стихах 7 по 19 все-таки будет полегче, потому что Спаситель являет свою милость тем, кто принадлежит Ему. Да, и вам тоже сегодня будет нелегко. Я, по крайней мере, так предполагаю, по крайней мере, в первой части этой главы. Но здесь есть еще одно важное напоминание. Дело в том, что суд предшествует установлению царства, так же, как тьма всегда идет перед наступлением рассвета. В этой главе речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Я начну читать 63 главу. Первый стих. «Кто это идет от Эдома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». В первом пришествии он далеко не воспринимался как величественный и сильный. Напротив, первое пришествие Иисуса Христа было в смирении. И вот тут он задает вопрос о том, кто идет от Эдома. Свидетели этого события поражены его величием и его красотой. Он идет от Эдома, с востока. И мы знаем также, что ноги Иисуса Христа коснутся Масличной горы, когда он придет в этот мир, он придет с востока. Более того, Эдом обозначает всех потомков человечества. И это суд над всеми детьми Адама. Это особое время. Читаем второй стих. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это вопрос, который задается Спасителю. Чтобы понять вопрос, нужно помнить о том, что люди в то время давили виноград босыми ногами. И сок капал вниз, но также сок капал и вверх. Он брызгал на одежду тех, кто давил виноград. Их одежда была обогрена соком, как кровью. И вот ответ Спасителя мы с вами находим в третьем стихе. «Я топтал точила один, из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Я хочу обратить ваше внимание в этом стихе на две вещи. Во-первых, «я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей». Кого их? Людей, очевидно. Других людей. И второе. «Кровь их брызгала на ризы мои». Это не его кровь. Это чужая кровь. Это кровь людей. Ранние отцы церкви считали, что в 63 главе говорится о первом пришествии Христа. Тогда точило – это символ крестной смерти, то есть это его страдание, это его смерть. До сих пор такое толкование является наиболее распространенным. Однако я не могу с этим согласиться, потому что кровь здесь – это ведь не его кровь, это кровь других. И потому что в первом своем пришествии Он был в смирении, во втором пришествии – во гневе. Так что это все-таки описание не крестных страданий и смерти, это его второе пришествие. Господь ясно и недвусмысленно на это указывает. Я стою на такой позиции, хотя отлично понимаю, что большинство комментаторов ее не разделяют. В первом пришествии Господь Иисус Христос пришел в смирении. Во втором грядет во гневе. В первом пришествии Он пролил свою собственную кровь. Во втором – кровь тех, кто оказался под Его судом. Да, это действительно страшная картина суда. За что этот суд? Почему он грядет? Об этом мы читаем в 4 стихе. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». И дальше 5 стих. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». Это не крестная смерть, это не страдание, хотя, да, действительно, тоже есть параллель. На кресте Иисус страдал в одиночестве, и Он также совершит суд в одиночестве. Рядом с Ним никого в этот момент не будет. Читаем 6 стих. «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Обратите, пожалуйста, внимание, опять это их кровь, это кровь, которая изливается на землю, это чаши Божьего гнева. Те, кто знают Откровение Иоанна Богослова, уже увидели параллель. По сути, таким образом придет конец этой маленькой земле. Так что не стоит нам слишком уж приклеиваться, прикрепляться, привыкать к ней. И земле, и жизни на ней грядет конец. Кто-то скажет: «Это страшно, мне это не нравится». Я отчасти вас понимаю. Есть у каждого из нас некий инстинкт самосохранения. Мы не хотим слушать и читать того, что нам не нравится, или то, что нам страшно. Однако такой человек рискует стать подобным страусу, который прячет голову в песок. Он хочет прочитать что-то более удобное, более приятное, ну, какие-нибудь ободряющие фрагменты. Как мне несколько раз говорили: «Ты приди к нам с проповедью, но чтобы только проповедь была ободряющая. Например, Евангелие от Иоанна, 14 глава». И это здорово. И мы с вами в нашем цикле также беседовали по Евангелию от Иоанна, 14 глава. Ну, а нам с вами важно читать и более тяжелые фрагменты. «Христос грядет как судья». А как он еще мог бы прийти, чтобы установить свое царство? Кто-то скажет: «Ну почему бы ему еще не дать миру шанс?» Ну хорошо, допустим, что он пришел бы еще раз, как плотник из Галилеи. Допустим, что он ходил бы по земле, стучал в двери и говорил: «впустите меня в свое сердце», или призывал «следуй за мной», или говорил «отдай мне бразды правления в своей жизни». Допустим, такое произошло бы сегодня. Как его бы встретили? Думаете, мир готов был бы к его пришествию? Полагаю, что нет. Думаете, политики, экономисты, бизнесмены, банкиры отдали бы ему свою власть? Полагаю, нет. Кстати, даже многие церкви сегодня не отдадут все Иисусу Христу. Им так удобнее жить. У них уже есть свои программы, свои мероприятия, свои традиции, свои установления. Смотрите, Иисус уже пришел 2000 лет назад. Его не приняли. А с чего вы решили, что сейчас его примут, если он также придет в смирении? Есть еще один аргумент, еще одно возражение, которое приходится слышать. Иногда говорят, ну это же Ветхий Завет, там Бог гнева, а вот в Новом Завете Бог милости и Бог любви. Ну, конечно, это не так. Читая Ветхий Завет, мы неоднократно с вами уже говорили о Божьей милости. Кстати, будем говорить и сегодня. С другой стороны, читая Новый Завет, мы видим также и Бога справедливого, и Бога судящего, и Бога гневающегося. Как вы думаете, почему так редко говорят о книге Откровения Иоанна Богослова? Почему многие считают эту книгу сложной для понимания? Полагаю, что люди игнорируют эту книгу именно потому, что она наполнена описаниями суда. И описания эти порой даже суровее, чем у пророка Исаии. Исаия использует образный язык, чтобы описать страшные события. Пролитие крови он описывает как отжим винограда. А вот в Откровении Иоанна Богослова все гораздо жестче. Давайте откроем, например, 16 главу Откровения Иоанна Богослова и прочитаем первые 5 стихов. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца. Все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил». Как вам описание, друзья мои? Жестко? Думаю, что весьма. Тут, правда, снова могут сказать, как же это Бог называется праведным, если он так жестоко наказывает? Нет, все наоборот. Праведность Божия стоит на первом месте. Мы не судим о Божьей праведности по его действиям. Это не то, что Бог праведен в зависимости от того, как он наказывает. Это ровно наоборот. Бог праведен, и именно поэтому он имеет право наказывать ровно так, как считает нужным. Я продолжу читать все-таки Откровение, 16 главу, 6 стих. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Вот как раз именно эта позиция здесь и выражается. Это не то, что мы решаем и выносим вердикт о моральном состоянии Бога в зависимости от его действий. Нет. Это Бог изначально праведен. И, соответственно, по этой причине его суды праведны. Совершенно не важно, нравится нам это или нет. Мы порою считаем себя такими значимыми, такими раздутыми. Однако поставьте себя рядом с этой вселенной, с огромной безграничной вселенной, сотворенной Богом. Поставьте себя рядом с ней, и вы увидите, что вы ровным счетом сами по себе ничего не значите. мы обретаем значимость лишь во Христе. Так что, когда Бог называет себя праведным, а мы с этим не согласны, это, извините за такое выражение, наши проблемы, а не его. Я все-таки еще почитаю Откровение Иоанна Богослова, 16 глава, 8 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Можно подумать, что в результате этих событий люди обратятся к Богу. Нет, как мы с вами видели в 9 стихе, этого не произошло. Я думаю, что вы обратили внимание на сходство повествования, записанного в Откровении Иоанна Богослова, и казни египетских, о которых мы читали в книге «Исход». Люди не готовы каяться ровно так же, как фараон не готов был каяться среди казней. Читаем дальше, 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Это опять та же история. Люди проходят через испытания, но они не каются. Вот таково оно откровение Иоанна Богослова. Так что не думайте, пожалуйста, что Новый Завет – это только слова утешения. В Новом Завете есть и Божья праведность, и Божий суд. Потому что, как я уже отмечал, есть любовь в законе, но есть также и закон любви. Любовь не может быть беззаконной. Да, в этой картине нет утешения. Бог и не хотел, чтобы в ней было для нас какое-либо утешение. Он грядет на землю, и Он несет суд.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 63 глава. Я думаю, вы увидели, что описание у Исаии на самом деле достаточно мягко. И вот уже с 7 стиха картина меняется. Раньше мы читали о суде. С 7 стиха о милости. Это вот в ответ людям, которые полагают, что в Ветхом Завете Бог суда, а в Новом Бог милости. Нет, вот вам 7 стих. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих». Да, мы с вами читаем о Божьей милости. Меняется не только содержание, но и сам тон этого повествования. Мы как будто выходим из тьмы на солнечный свет. Наш Бог славен в своей святости, велик в своих делах. Эта святость проявляется и в Его судах, и в Его милости. Мы с вами видим Его святость на практике. Бог – это Бог милости. И если бы не Его милость, если бы не это качество Его характера, то нас с вами давно бы здесь уже не было. От нас, в принципе, бы ничего не осталось. А, возможно, мы бы даже и не появились. Читаем теперь 8 стих. Он сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут». И Он был для них спасителем. Да, Израиль – это Его народ. И речь здесь идет именно о Его народе. Потому что к этому моменту церковь уже восхищена на небеса. Она уже находится в Его присутствии. Но относится это и к нам тоже. Потому что у Бога есть серьезные ожидания не только по отношению к израильскому народу, но и к нам. Кстати, ведь Он и от нас ожидает, что мы не будем лгать, что мы будем жить в честности. И вот эти фрагменты, такие фрагменты, как этот, должны мотивировать нас к христианской жизни.
А теперь великий стих, стих 9. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Тут уже совершенно очевидно, что речь идет именно об израильском народе. Это то, как Бог вел израильский народ по пустыне. Это то, как Бог привел израильский народ в землю обетованную, как Бог помогал израильскому народу в земле. Помните, как в пустыне ангел Господень шел перед израильтянами? Я считаю, что это присутствие Божие в лагере израильтян в пустыне – это и было одно из служений Господа нашего Иисуса Христа до Его воплощения. Кстати, начало 9 стиха можно переводить и по-другому. «Во всех скорбях их он не подвергался скорби». То есть, когда они проходили через пустыню и испытывали скорби, эти скорби не затрагивали Господа. Внешние обстоятельства – не имели над ним силы, не имели над ним власти. Он был как отец или мать. Он просто ждал их, он заботился о них. Он был терпеливым по отношению к ним. Я удивляюсь терпению нашего Господа. Кстати, не только по отношению к израильтянам, а по отношению к другим людям также, в том числе и по отношению к самому себе, то есть ко мне. Я задумываюсь об аналогиях, которые здесь можно было бы привести. И сразу в голову приходит одна аналогия. Я удивляюсь терпению матерей. Вот мама гуляет с ребенком. И она зовет ребенка. Он куда-то отошел от нее, она зовет ребенка. Он еще упал к тому же. Но она понимает, что он не ударился. Ему нужно просто встать и пойти к маме. И она говорит: «Иди ко мне». И он встает, медленно зачастую встает, если малыш медленными, неуверенными шагами идет к маме, а иногда и не идет к маме, потому что он увидел что-то такое, что его отвлекло, и он пошел в другую сторону. Но мама все равно зовет и ждет его. Я думаю, вот это материнское терпение, это такой отзвук или такая искорка терпения, которое имеет Бог по отношению к нам. Ну, а мы с вами идем дальше и читаем 10 стих. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Обратите внимание вот на это изменение отношения Бога с народом. Он обращается в их неприятеля, Он воюет против них. Не другие народы, не Вавилон, не еще раньше Ассирия, а сам Бог воюет против них. Да, через другие народы тоже. Обратите, пожалуйста, также внимание на то, что кажется очень новозаветным. Начало стиха. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Нужно сказать, что в Ветхом Завете нет конкретного объяснения того, как действует Святой Дух на уровне каждого индивидуального человека, на уровне каждой личности. Однако здесь мы все же очень близко подходим к объяснению. Это, пожалуй, ближайший подход из всех, которые можно себе представить. Я прочитаю еще 11 и 12 стихи. «Тогда народ его вспомнил древние дни, Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя?» В Ветхом Завете Бог также осмысляется как Отец. И, кстати, дальше мы видим продолжение этого исторического повествования. Но он воспринимается как отец всего народа, действующий через конкретных людей, в данном случае через Моисея. Бог, как отец всего Израиля, действующие через человека, которого он поставил. Мы еще к этому сами вернемся, буквально через пару стихов. Скажу сразу, в Ветхом Завете нет указания на индивидуальное отцовство. Израильтянин мог сказать о том, что Бог наш Отец, имея в виду весь израильский народ. Он не мог сказать, однако, что Бог мой Отец лично. Но мы с вами пойдем дальше. Дело в том, что эту мысль мы сейчас еще увидим. 15 и следующие стихи – это молитва народа израильского или остатка израильского народа, обращенная к Богу. Это начало молитвы, конец этой молитвы будет в следующей главе, и мы с вами будем завершать ее чтение уже в следующей программе. Но давайте сегодня начнем. 15 стих. «Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей. Где ревность твоя и могущество твое? Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль, то есть Яков, не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Вот это и есть ветхозаветный взгляд. Бог, Отец и Искупитель не лично для каждого искупленного, а для всего Израиля. Совместно. В Новом же Завете искупление становится ориентированным на личность, а не только на некую национальную группу, не только на некоторую общину. Авраам был отцом народа, а не каждого конкретного израильтянина. Вот так же и Бог был отцом нации, а не каждого конкретного человека. В Новом же Завете ситуация меняется. Бог через искупление во Христе становится отцом для меня, для вас, для каждого из нас. Это его личное действие в сердце каждого из нас. Но нельзя здесь останавливаться. Потому что, действуя в нас лично, он приводит нас в некую общность, которую он создал. Начиная действовать в нас лично, он приводит нас в свою церковь. Читаем 17 стих. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое». Это продолжение молитвы. Эта молитва включает в себя просьбу, но не только просьбу. И это важно. Знаете, как было в песне? Мы у Бога о многом просим. Вот мы обращаемся к Нему в молитве, и это только просьба. Да, просьба есть и здесь. Но я хочу обратить внимание на следующий 19 стих. «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». Это очень сурово. То есть они обращаются к Богу, и они говорят: «Да, у нас проблема. Мы люди, которые должны были стать Твоим народом. Но мы живем сегодня так, как будто этого не было. Своей жизнью, своей практикой мы отрицаем все то, что совершил Ты». Вот таким же, друзья, должно быть и отношение христиан сегодня. Полное подчинение Богу. Если Бог сказал, то так оно и есть. В современном обществе очень ценится личное мнение. Послушайте, мое и ваше личное мнение перед Словом Божьим – это ничто. Он преобразует нас. Он ведет нас, когда мы подчиняемся Ему. Помните также, Он Бог суда. Он идет, чтобы и дать свою милость, но и также отжать этот виноград. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.